Клад. Еще не рассвело, как мучимый старческой бессонницей Пахом Ильич уже будил братьев. Роман вскочил быстро, а Степан никак не хотел расставаться с теплой постелью. «Вставайте, граф, вас ждут великие дела», – теребил его Рома. «Какой граф, какие дела?» – спросонья Степа ничего не соображал. «Великие открытия – сокровища неведомой страны Гваделупы и острова Сокровищ. Мешок драгоценностей и золотые слитки. И куча ненужных черепков», – в тон ему ответил очнувшийся Степан, да мешок сгнившего тряпья. «Быстренько по чашке чая и за работу», – командовал Пахом Ильич. Бодрящий ледяной воздух встретил их, едва они шагнули за порог. Занималась заря. Птицы молча бегали по голому пустырю, усеянному редкими здесь ветреницами и кандыками. Но со стороны леса уже начинал звучать пока еще слабый птичий хор, где различались голоса дроздов, овсянок и зябликов. «Проголодались, мои милые!» – обращаясь к птицам, с теплотой в голосе проговорил Пахомыч. «Кормитесь, кормитесь на здоровье! Вам еще весь день петь и гнезда вить!» «Да стойте!» – вдруг обратился он к ребятам. «Слышите, шумит! Шумит, родимый!» «Кто шумит?» – не понял Степан. «Хамир шумит!» – пояснил Пахомыч. «До него пара километров, а слышно!» «И так всегда! Как тихая погода, так этот ровный гул. Я его завсегда слушаю и никогда не надоест. Ну, с Богом, помолясь, как говорили наши предки, приступайте!» Без всякого пафоса буднично сказал он Роману со Степаном, рвущимся начать работу. Отвалили взросший в почву валун, и ребята дружно заработали лопатами. Земля шла вперемешку с галькой и песком. На глубине примерно 75 сантиметров лопаты гулко стукнулись о что-то твердое. «Дерево», – сказал Степан, и это было понятно и без его слов. Пахомыч достал из кармана большой складень, лег на землю и поскоблил доску. «Листвяк», – сообщил он внимательно наблюдавшим за ним Роману и Степе. «А это значит, что кладу ничего не сделалось. Вам, считай, повезло. Он, должно, хорошо сохранился. Листвяжные доски вечные, а от сырости они еще крепче становятся». И добавил: «Вы пока обкапывайте ящик со всех сторон, а я за выдергой сбегаю. Без нее нам туго придется. Да, пожалуй, и топор не помешает», – сам себе добавил он. Со скрипом отвалили крышку, и взору предстала картина, без трепета и волнения которую не мог бы видеть ни один кладоискатель. Среди полустревшей бумаги выступило что-то розово-красное, сложенное рядами. «Чайные чашечки и блюдца», – с удивлением произнес Степа, смахнув слой бумажной трухи сверху. «Сервиз», – подтвердил Роман. «Он и есть, что я вам говорил», – спокойно сказал Пахомыч. «Вынимайте все до конца, а там уж и ящик надо вытащить». «Красота!» – Роман бережно держал, рассматривая ярко-красные цвета, чайную чашечку с рельефным золотыми розочками на боках. «Ага, вот тут на донышке есть надпись», – вдруг заявил он. «Здесь написано: фарфоровый завод Кузнецова». «Да-да, была такая знаменитая на весь мир фирма Кузнецова», – подтвердил Пахомыч. «Драгоценная посуда. На нее только смотреть можно, любоваться, а не чай пить. Глядите, стенки бумажной толщины. Вот ведь умели же люди». «Наши русские люди», – добавил Роман. Всего достали из ящика около 40 предметов, где были и сахарницы, и вазочки, и кофейницы, и всего несколько чайных серебряных ложечек. Лишь три чашечки оказались раздавленными, все остальные целы. «Да чего же пригожа эта посуда!» – восхищаясь, ходил вокруг всего этого добра, разложенного на земле, Пахомыч. «Надо же! И как-то упаковать эту хрупкость, чтобы не побить!» «Побольше бумаги или ветоши», – советовал Рома. «Аккуратно завернуть». Выгрузив все до дна, с трудом подняли ящик, весивший не менее пуда. И тут всех ожидал еще один сюрприз. Под деревянным ящиком лежал другой, небольшой, свинцовый. «Крышка запаяна или заварена», – заявил Степа, внимательно рассматривая шкатулку. «Нигде ни щелочки», – наконец определил он. «Неужели сам Карпей Афанасьевич закладывал?» – бормотал сбитый с толку Пахомыч. «Анисья-то! Да такого бы не додумалась! Да и где ей, девки-то? Давай ножом подрежем! Свинец-то он мягкий!» «Мягкий и не ржавеет», – торжествующе согласился Роман. Аккуратно сковырнули крышку, и из ларца посыпались бумажные царские ассигнации и николаевки. «Карпей, Карпей!» – машинально повторял Пахомыч. «Он деньги заложил! Да что толку-то от них? Только для музея успел таки спрятать!» «Тут есть что-то еще», – заявил Степа, развертывая сложенные в четверо бумаги. Все трое склонились над развернутыми большими листами, красиво разрисованными картинками, где самыми важными были двуглавые царские орлы. «Это похвальные грамоты, выданные гимназисту Алексею Карпеевичу Шашурину», – бегло прочитав текст, заметил Роман. «Вот как!» – удивился Пахомыч. «Алексей – это сын Карпея Афанасьевича, брат Аниси, значит. А я, признаться, как-то и забыл о нем. Сгинул он совсем и молодым, в гражданскую воевал на стороне беляков. Одна выдана в 1912 и посвящена Отечественной войне 1812 года. Да, тогда ведь отмечалось столетие этой войны», – продолжал Роман. «А другая – 300-летию царского дома Романовых. Кого тут только нет. Портреты всех царей и героев России. Черт побери, какой красивый почерк», – заметил Степа. «Мне бы так писать». «И почерк хороший. А смотри, каковы картинки», – восхитился Роман. «Здорово сделано. А говорим, отсталая Россия. Нам бы такие грамоты». «Что вы хотите, на самом деле Россия шла вровень со всеми европейскими странами», – заметил Пахомыч. «По крайней мере, старалась не отставать». «А вот еще шедевр!» – Роман развернул следующую бумагу, как и первые две, размером не менее 6 тетрадных листов. «Ого, какой орел с двумя головами! И текст, за который можно залететь, куда не надо. Называется «Дарственная грамота». Вот послушайте. «Божьей милостью мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский». Во как! И все с ярами в конце слов. Читаешь, будто в сказку про царя Гороха попал. «А как же, все для важности», – отозвался Пахомыч, – «для величия». Из-за этого, может, и революция произошла. Надоело людям слушать это державное величие бездарного человечка. «Ты дальше читай, о чем речь», – поторопил Степа. «Проявляя милосердие и заботу о своих гражданах и памятуя о благополучии и процветании Родины в урочище дарственное близ заимки Кумашкина Зайсанского уезда Семипалатинской области дарую орошаемую проведенным каналом землю в количестве 0,3 мещанину Карпею Афанасьевичу Шашурину в бессрочное пользование». «А, вот оно как открывается», – с удивлением произнес Пахомыч. «Выходит, Карпеич сначала крестьянствовал, а место-то мне на Курчуме знакомо. И село дарственное так и прозывается по сию пору. Только рядом там теперь еще большее село выросло. Кумакшина, говорят. Еще его Курчумом прозывают. Вы мне, Пахом Ильич, растолкуйте, как это царь раздает землю, да еще и орошаемую каналами, и все бесплатно», – недоумевал Рома. «Так это ж по реформе Столыпина. Для блага страны раздавали землю, чтобы не пустовала, а приносила пользу. Выходит, и царь о стране заботился, о народе. Выходит, что так». Роман потряс шкатулку. «Звона золотых пиастров нет, Зато есть шелест ассигнаций. Ничего для коллекционеров и бумажные деньги драгоценны, если они старинные. «Вот вам и история», – заявил Пахомыч. «Хотя и не совсем местная. Считайте, что вам повезло». «Повезло, повезло», – живо отреагировал Роман. «Прямо как в сказке. Как задумали, так и вышло. У вас, Пахом Ильич, все оставим, пока из музея не приедут и заберут все это добро». «Добро? Да еще какое!» – подтвердил старик. «Все сохраню. Будьте спокойны. Народ должен знать свою историю. А где ее увидишь, как не в музее?»